Тут некоторые вопросы поступили, просто хором я отвечу. Значит, по поводу судьбы адвентистов и свидетелей Иеговы. Нет, они не влились в наш союз. Адвентисты развивались по-своему. Их удалось расколоть два раза. Один раз в 50-е, другой раз в 60-е годы. Появились так называемые адвентисты-реформаты. Потом один союз снять с регистрации, стравить между собой. В общем, у них достаточно... Кстати, очень похожая судьба на союз, но их меньше, и у них же система совершенно другая структура, и они развивались таким образом. Но свидетели Иеговы были занесены в деструктивные секты, они были запрещены, и их как бы легализовали уже после перестройки. Поэтому вот, но они все равно как-то развивались, то есть это на самом деле... Но не так широко. Просто после перестройки в них влили большие деньги, их единоверцы. Понятно, да? И поэтому как бы вот получилось то, что получилось. То есть в наш союз нет. В наш союз потом войдут еще братские имнониты. Это уже в 60-е годы, в 66-м году окончательно. Но это родственное нам течение. У нас разница только убежденный пацифизм. Братские имнониты, они убежденные пацифисты, но еще некоторые вещи есть, там чисто литургические, больше строгости. И братские имнониты все-таки это немецкая, этническая немецкая конфессия, там в основном все немцы, там русских очень мало. Вот. Они до сих пор существуют, но в основном они все уехали в Германию. И еще были дарбисты, так называемые христиане-дарбисты, но они вошли в наш союз, но их всего было 6 церквей, они были локальны в Закарпатье, поэтому не оказали никакой погоды. В общем-то, они были и были, и, собственно говоря, и сегодня. Итак, мы в 61-м году, вот, появилась инструкция, о которой мы уже говорили, о культах, то есть обязательная реквизиция служителей. Причем это было двойственное. С одной стороны, это было, в общем-то, служение без регистрации, означает снятие общины с регистрации, но обязательные меры. Кроме того, духовенство, ну, не баптистское, а прежде всего православное, мусульманское, католическое и еврейское, отстранялось от хозяйственной деятельности. То есть отныне двадцатка и староста руководит всем. Церковный староста. Не священник в православном храме главный, а главный там церковный староста. А священник, он сам по себе. И часто влачит очень жалкое существование. Я уже говорил по налогообложению. Кроме того, перечень запрещенных сект предоставляется. Ну и регистрировать могут теперь местные власти. Ну, прежде всего, эта инструкция ограничила финансовые возможности религиозной организации и всякие интересности, особенности ограничила. И вот в ноябре 60-го года были введены поправки или изменения, или в уголовный кодекс, принят новый уголовный кодекс, и три статьи, 142, 143 и 227, они касались непосредственно религиозной деятельности. Ну, нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, вот, значит, потом воспрепятствие совершению религиозных обрядов и посягательство на личности права граждан под видом исполнения религиозного обряда. То есть понятно, что прежде всего это, с одной стороны, не защищает религию, якобы защищает религиозную религию, с другой стороны, братья получают срок до 5 лет с конфискацией имущества, если они побуждают граждан каким-то противоправным действием с религиозным уклоном. А это очень легко подтасовать. Отказ от армии, там какое-то вымогательство, там неведение общественного и так далее. Вот. значит, и так далее. Поэтому эти законы начали действовать. Ну, давайте посмотрим на православие. Потому что очень интересно, а то вот, чтобы, опять же, быть более-менее объективным, посмотрим, что творилось в православной церкви. Потому что все-таки мы живем в России, да? Это были очень тяжелые времена. Это были очень тяжелые времена после 58 года, да? И два способа. Это финансовый гнет, да, и политический. До 59 года церковь платила свечной налог в сумме 1 000 000 рублей. В 59 году этот налог был увеличен и всего 71 миллион рублей. То есть 70 раз увеличили налог на православную церковь. Да, хорошо, да? Вот. Кроме того, сократились в 4 раза количество студентов. 8 учебных семинарий, духовных семинарий. Но мы понимаем, что православие не может жить без духовной семинарии, да? Потому что священник не может быть неподготовленным. Это у нас 2-недельный проповеднический курс, да? Или делай, как я, и все, и ты уже специалист. Да? Вот. А там ничего подобного. Там надо наизусть все эти служения. Там там несколько лет учить только все вот это вот вещь. Поэтому в 4 раза количество студентов было сокращено. Да? В апреле 61 года Синод принимает навязанное постановление об улучшении приходской жизни. Интересно, что этим постановлением священство, то есть клирики, да, отстранялось от руководства приходами. Вот. И фактически священник в православном храме – это наемный работник, я повторюсь. Да. Его нанял церковный староста, чтобы он совершал церковные требования. Абсурд полностью, да? Вот. Ну и так далее. Ну и кроме того, в 1952 году ввели регистрационные книги. Что это значит? Ну, хочешь покреститься, должен записаться в книгу. Хочешь обвенчаться в книгу, хочешь там это самое, отпеть родителей, запишись. А эти книги хранились, они были прошиты, то есть, приходит уполномоченный, кто у тебя сегодня там крестился и причащался, ага, вот они. Вот, с ними надо работать. То есть вся тайна вот. И это православие. Очень сложным был этот период для нас с вами. Очень сложный период, потому что мы уже увидели, что в СИХБ не был самостоятельным центром. Вот очень многие обвинения и тогда, и сейчас братьям, что же вы там. Но мы увидели, что они не были самостоятельными, но они, с другой стороны, сохраняли верность Господу. С другой стороны, они несли служение в тех ситуациях. Понимаете, было несколько путей. Ну, давай, будем жить как хочешь. Ну, понятно, что как хочешь, могу продлиться очень недолго, да? Тебя отсюда отстранят, или отправят на пенсию, или посадят, или заменят. В 50-е годы, начиная с 57-58 года до 60-го, уже отучилось за границей определенное количество людей. Дело в том, начиная с 58-го года, в СИХБ имело право отправлять 1-2 студента в год на учебу в Англию, в Америку, на учебу в духовные заведения. В Канаде учились братья. Но там так, отправляли группу из 4 человек. 2 каких-то странных. Понятно кто, да? Вот. И, в принципе, как и у православной церкви, так и в нашей системе Союза уже были люди, которые не верили в Господа Бога, для них это была работа, но они, в принципе, могли заменить людей. Вот. Есть знаменитый такой юмор, да, говорят, что это была правда. не знаю, что идет служение, собрались братья перед собранием, ну, заходит, говорит, приветствую, братья. Человек, ну, брат, приветствую, да, помолитесь с нами, помолиться. Брат, слово скажете, да, конечно. Ну, конечно, если вы доверите. Сказал слово, там, покаялась три старушки, там, вообще, такое слово. Все так восхлены. Говорит, ну, брат, как хорошо приехали. Вы будете к нам еще приходить? Да, я часто буду к вам приезжать, я ваш новый полномоченный. Вот. Не знаю, говорят, что это юмор, не знаю, но очень похоже на правду. Вот. То есть были люди, которые могли уже совершать так, как это номенклатура и вертикаль, вписанная в государственную систему, да, в православии это было сплошь и рядом. Там, я буду немножко говорить позже, что по оценкам Александра Яковлева, идеолога православия, 90% служителей высшего звена были агентами, ну, офицерами КГБ. Вот он так считает, да, я думаю, что не 90%. Вот, ну, может быть, 92. Вот. Что у нас тоже, ну, мы как бы, но у нас это не проходило, потому что была определенная все-таки авторитет нужен был. Кроме, то есть не было вот такой как бы понятия рукоположения чина, и был определенный авторитет. Поэтому в 60-м году, в декабре 59-го года, даже чуть раньше, назрела необходимость под влиянием съезда партии, вот этой атеистической программы, менять, власть стала настаивать изменить ситуацию, принять новое положение о ВСИХБ. И это положение должно полностью соответствовать закону 29-го года и тем инструкциям, которые выходили тогда от лица правительства. Очень сложная была ситуация, и в феврале 1959 года было с Советом по делам религии согласовано так называемое новое положение о ВСИХБ, и к нему прилагалось еще письмо, которое ну, вошло в историю как инструктивное письмо, но я вам уже сказал, что это было не первое инструктивное письмо, но оно было самое большое. Оно было на трех страницах. Обычно на одной все странички вмещались. Это было на трех. И вот, собственно говоря, эти два документа, они явились таким раздражающим фактором, очень сложным фактором, который определили. И до сих пор пишут, что непонятно, кто писал, авторство приписывают Кареву, Житкову, Орлову, спецслужбам. Несколько лет назад в архиве я нашел документ, вот он у вас тут на фотографии, это черновик положения 60-го года с правками, оправил лично Андрей Пузин, председатель Совета по делам религиозных культов. То есть сейчас я могу с уверенностью сказать на любом уровне, что последний редактор этого документа лично председатель Совета по делам религиозных культов. Было три варианта этого письма. Был вариант, который предложил ВСИХБ, был вариант, который предложил юридический отдел Совета по делам религиозных культов, и был вариант, который предложил отдел по работе с баптистами, то есть вот отдел. И вот из этих трех вариантов Пузин состряпал то, что послужило как бы камнем преткновения. Забегая вперед, скажу, что, что в общем-то, на самом деле, никто не ожидал в общем-то, таких последствий этого письма, потому что ничего особенного нового и такого принципиального в этом письме не было. Это письмо было, это фактически комментарий на закон 29-го года в очередной редакции, да, вот. И в декабре 59-го года на расширенном президиуме ВСИХБ сохранился протокол этого заседания, он есть, там понятно, кто что за кого как голосовал, но опять же говорю, и представлял интересы. Представлял письмо Мицкевич, а продавливал принятие письма Александр Васильевич Каев. То есть именно он сказал, что это есть два рельса, по которым мы сейчас должны идти наше братство. Перед тем, как принимать это письмо, он сказал, начал он очень интересно. Сам пленум он очень интересно начал, что говорит, сейчас будем обсуждать вопрос, который приведет вас в смущение. Что он говорит, что есть разные времена. Есть времена, когда Господь открывает дверь, когда Он закрывает дверь. Он, Карев любил так выражаться, у него такая была витиеватая речь. Он любил аллегории очень. Вот. И он говорит, сейчас мы будем принимать два документа, мы должны их принять, потому что они уже утверждены советом. Но он интересно сказал, что совет по делам религиозных культов рекомендует нам войти в берега. Что мы очень, значит, вот. Основные положения этого религиозных документов, я сейчас не буду их разбирать подробно, уже написано, наверное, если 15 лет назад все спрашивали, а ты, у тебя есть инструктивное письмо? То сейчас у ленивого нет инструктивного письма и положения. Они, по-моему, в интернете уже в каких-то только вариантов не было. Вот. Вот. Но давайте посмотрим, что так всколыхнуло. Значит, во-первых, остался постоянным совет. Да? Съезды не предусматривались. Старшие пресвитеры не имели принимать право в богослужениях. Это все было, да. Срок испытательный перед крещением увеличился до 3 лет. Был год, сейчас 3. Свести количество крещаемых молодежи, а молодежь была до 30 лет, да, это очень интересно. Откуда вот эти три, ну, вы, наверное, я когда пришел в церковь, мне все молодежь, я думаю, что ж молодежь-то, вроде как 29 лет еще как-то, уже взрослый дядька-то. Он говорит, нет, молодежь у нас до 30 лет, потому что Христос до 30 лет был неизвестен, да только с 30 лет он начал проповедовать. То есть, чувствуете, богословское обоснование, это замечательно. Вот, вот, по всем жалам этого самого экспозиции. Вот. Потом, когда я стал изучать историю, я понял, что цифра 30, она вылезала из документов спецслужб, что до 30 лет ты молодежь, да. Вот. Кроме того, и если ты студент, то никаких шансов, или ты военнослужащий, то никаких шансов принять крещение официально у тебя нет. Вот. Значит, неизвестные проповедники не допускаются. Вот. Потом очень интересная фраза, которую я очень люблю. Старшим пресвитерам предписывается сдерживать нездоровые миссионерские настроения. Вот эта вот фраза для баптиста, она вообще... За одну эту фразу можно, наверное, отлучать, да? Сразу же перестать здороваться, да? И главной задачей богослужения является не привлечение новых членов, а удовлетворение необходимых духовных потребностей верующих. То есть ничего подобного, никакого покаяния, какие призывы к покаянию, чего вы говорите, да? И никаких призывов к поспешному вовлечению в новых членов. Каждый член церкви знает, что он только может молиться или удовлетворять свои потребности только в помещении зарегистрированной общины. Больше нигде он не может ничего делать, да? Ничего. Он не должен участвовать ни в каких домашних группах, ни в каких и так далее. Вот. Ну и не признавать крещение неизвестным крестителям. Ну и самое страшное, в общем, да, такое неприятное, это что дети школьного возраста не должны допускаться на богослужение. Собственно говоря, очевидцы и тех, кто это было, и тех, кто как бы прошел, они говорят, что пункт о детях – это был самый болезненный путь, потому что все остальные пункты так или иначе были в разных инструкциях. Там испытательный срок, недопущение, там, ну, более мягко. Да? Но вот то, что детей не пускать на собрание, значит, это было очень неприятно. И надо сказать, что по-разному совершенно восприняли это общины. очень долго это письмо не рассылали, почти полгода. Потом все-таки Совет по делам религии нажал, что надо рассылать. Собственно говоря, получилось, что мы имя Мицкевича уже употребили в свой, да, не в свой, но немножко об Артуре Иосифовиче, которого, кстати, железный был мужик. Он мог приехать в общину, отлучить пресвитера, снять. Вот. Я начитался его отчетов. Он интересно, он пишет, что вот приехал в общину, пошел в Воронеж там. Он обычно по сложным общинам ездил. Первое, пошел к уполномоченному. Решил с ним все вопросы. Потом пошел к братьям. Долго-долго решал, решил, пошел, доложил уполномоченному. Вот. Вот. Интересный он. Вот. У него был колоссальный авторитет. Колоссальный авторитет. Принял крещение он еще в 18 году. И когда ему было 19 лет, он был избран Проханов на съезде евангельских христиан союзным благовестником. У него был статус союзного благовестника, трудился в Поволжье, в Верхнем, там, ну, в Нижнем Новгороде, там, в Вятке, очень много ездил и так далее. А в 1934 году он получил 3 года лагерей. Интересно, что дома осталась жена с 4 детьми, дети были маленькие, она их запирала. И вот я детей знаю, Мицкевича, я хорошо знаю. И вот они рассказывают, что старший следил за младшими. Убирал, кормил. Старшему было 4 года. Вот я сейчас вспоминаю, я сейчас думаю, у меня всего 4-летний человек. Вот его запирали на весь день. И он следил за младшими. Вот мы так сейчас... 4 года, да? Вот. А вот, 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 7 детей у них было всего в семье. И однажды приехал руководитель, где мама работала уборщицей, позашел, а дом, ну, нищета, ну, отец в тюрьме. И он распорядился привезти там дрова, там еще что-то и так далее. Вот. Он получил еще одну ссылку. В конце концов, он, ему удалось забрать детей в семью в Новосибирск. И в 1946 году он был переведен на Украину. И в 1956 году его забрал Карев в Москву, потому что они были друзья с юности. И именно он организовал заочные библейские курсы. В общем, на самом деле, вот интересный человек очень. Он, с одной стороны, был железной волей и проводил политику партии, с другой стороны, это был очень хороший пресвитер. И вот очень много служителей благодаря ему получили хотя бы начальное богословское образование. Ну, несколько, больше 200 человек, по-моему, по счетам. Вот. Интересно, что вот тоже интересно, Мицкевич тоже, к слову, его благословил Проханов. Он вспоминает встречу с Прохановым. Он маленький, а Иван Степанович огромного роста. Если вы видите Проханова на фотографиях, то есть он от головы, от плеч выше всех. Вот. Лия, дочка Моторина, вспоминала, говорит, мой папочка 1,80-1,90 м. Но Проханов-то на голову выше папочки. То есть это вот здоровенный мужик. Если посмотрите фотографию, это здоровенный, его русский медведь на Западе называли. Это здоровенный такой кавказский мужик. И вот Артур вспоминает его. Он работал на фабрике Савельева. Савельев в Москве был пресвитером общины. У него была фабрика, и у него было 3 церкви. И он работал бухгалтером на фабрике. И бежит, бежит. И он уперся во что-то твердое головой. Оказалось, что это живот Проханова ниже солнечного сплетения. Так они познакомились. Вот. Вот. И Проханов, в общем-то, его благословил, говорит, я тебя благословляю. И вот, вот тоже к вопросу о Проханове, да, я имею очень много свидетельств, что Проханова какая-то была сила, он как бы благословлял человека на служение. И это служение человек потом нес 50-60 лет. не сгибаясь, проходя тюрьмы, слово, поднимаясь. Вот, вот у него был какой-то определенный дар увидеть в молодежи служителей. И вот и они вспоминали, ему уже было по 80, там, ну, вот они вспоминали, это вот, вот это для них было самое дорогое. Ну, после Христа, это вот, вот что меня Иван Степанович благословил на служение. Вот Артур Иосифович был один из тех, кого Иван Степанович благословил, он прожил очень большую жизнь, он прожил 87 лет. В общем, сделал достаточно много хорошего, несмотря на очень жесткую совершенно позицию по отношению к порядку, к власти, там очень. И у него авторитет был колоссальный. Именно он, в общем-то, проводил этот пленум, и именно он оказался таким буфером между вот, Советом Церквей, СИХБ. Ему пришлось очень сложный вот этот момент. Ну, если говорить вообще об инструктивном письме, то в одной из бесед с Крючковым, уже позже, уже в 65-м году, Карев скажет, это атеисты сделали, чтобы нас поссорить. В общем-то, на самом деле, не важно. Ну, как важно, на самом деле, но... Вот. И я хотел просто показать, на каком фоне это письмо... Вот. Когда это письмо разослали, то 38% общин, 70-43, ответили положительно, хотя они оговорились, что, в общем-то, ну, пойдет, но надо. 54% промолчали, и только 163 выразили несогласие, и только 30 общин, 1.5%. Выразили протест или возмущение. Потом Карев скажет в разговоре с этим Церквей, что говорит, если бы было возмущение, если бы у нас, мы бы показали. А так эта статистика показала, что, в общем-то, все приняли, все нормально, все хорошо. Поэтому сказать, что инструктивное письмо повлияло на процесс 60-х годов, на образование альтернативного движения, скорее всего, это не совсем верно. Потому что кроме этого письма было еще очень много интересных вещей. Надо понимать, что такое конец 50-х годов. Конец 50-х годов братья вернулись из заключения. Им совершенно не нравилось, что творится, вот, что творится вообще в мире, в церквях. Существовало около 1000 церквей, которые были вне регистрации. Не потому, что они не хотели регистрироваться, а потому, что их не регистрировали. Они считали себя членом братства, но они были как бы вне закона. Это было около 1000 церквей, примерно 100 тысяч человек, по оценке Совета по делам религиозных культов. Было очень много странствующих проповедников, которые вот не вписывались в пресвитерские удостоверения, но они были, обладали огромным. Это такие люди, как Зюбанов, который организовал движение «Чистые баптисты» на Донбассе, хотя, в общем-то, был еретичок, он не признавал, то есть для него крещение было таинством, ну, кем совершено и когда, вот, и он перекрещивал тех, кто были крещены в общинах СИХБ, ну, это, в общем-то, так и осталось. Но, тем не менее, было интересно. Немножко о зерновцах, я сказал. Это были другие группы. Кроме того, я уже сказал, что вот это массовое атеистическое... То есть, пища для брожения была. И молодежь собиралась, были, например, молодежь общалась. В Дедовске в 59-м году приехали 800 человек на ноябрьские праздники в лес. Представляете, с Владивостока люди ехали, именно туда ехал Храпов из Ташкента, его сняли с поезда, и он передал знаменитый текст стихотворения, который мы сейчас поем, посвященный этому общению. «Привет вам, Христово святущее племя», да? Знаете, «Ваш грозно встречает последнее время, идет на последний стремительный бой». И на самом деле вот этот атеизм процветал, и было очень сложно. Я уже сказал, что 22-й съезд коммунистической партии в 61-м году, во-первых, Хрущев говорил, что нам нужна продуманная и стройная система атеистического воспитания. В уставе КПСС, который признал, это съезд написано было, что задача КПСС – борьба с религиозными предрассудками. Значит, на самом деле в этой программе, ну, кто-то помнит, вошел так называемый моральный кодекс строительного коммунизма. Позже я уже сам лично беседовал со стариками, бывшими профессорами Института марксизма и ленинизма и их учениками. Как бы по роду своей деятельности я общаюсь с учеными светскими достаточно много и плотно. И они не скрывают, что они списали вот этот самый моральный кодекс с Нагорной проповеди. То есть они даже не отрицают, что мы полностью за основу взяли Нагорную проповедь Иисуса Христа, переделали ее и, ну, подправили там и так далее. Вот. Программа КПСС поставила задачи к 80-му году построение коммунизма в стране, и одна из главных задач – уничтожить религию. Ну, Карев и сказал на этом пленуме, и чуть позже, когда принимали инструктивное письмо, он сказал такую фразу, что советская власть собралась в коммунизм, и брать нас, кажется, туда с собой не собирается. Вот. И, кроме того, на пленуме ЦК в 63-м году была программная речь Ильичева, это средство ЦК по идеологии, об очередных задачах идеологического борьбы, было четко совершенно направлено путь на преодоление религиозности. Путин разделил все религиозные течения на две части. Это на разрешенные конституции, это православные, старообрядческие, католические, баптистские, синагоги и так далее. И на запрещенные, которые запрещены, изуверские, как это называли, это писятники, эгоисты и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот с ними надо было бороться. Как с ними бороться? И 4 мая 1961 года выходит знаменитое постановление об усилении борьбы с лицами, уклоняющихся об общественных полезных труда и ведущий паразитический образ жизни. Знаменитая статья о паразитах, да, о тунеядцах, как мы говорили. Вот. Теперь все члены, не занятые общественным полезным трудом, должны были, собственно говоря, отсиживать свой срок. Вот. Если ты больше месяца не работаешь, то тебе положено было сначала предупреждение, штраф, потом 3 года тюрьмы. И в этом, и кроме того, там были пункт о лицах, живущих на нетрудовые доходы, и о лицах, которые получают нетрудовые доходы от незарегистрированных религиозных организаций. То есть, грубо говоря, это был пункт постановления, направленный против служителей, освобожденных, находящихся на нелегальном положении, и которые могли делать. И вот по мере приближения коммунистического общества, да, нужно было громить церковь. И церковь с ее служителями становились таким совершенно идейным, понятным врагом советской власти. Собственно говоря, вот под это постановление о тунеядстве попали практически все служители Совета церквей. То есть там вот их, мы будем говорить статистику, практически все они. Почему? Потому что те, которые потом печатал подпольно литературу, те, кто не находился на нелегальном положении, их всех судили вот по этой статье. То есть эта статья была направлена именно против разъездных проповедников. Что творилось в православии в этот момент? Во-первых, очень большая была проблема со служителями. Так как православие это была, в общем-то, самая большая конфессия, то я уже сказал, немножко оговорился, начал говорить, что именно там больше всего внедряла агентуру спецслужбы. Алексий Первый сказал, что если раньше я выбирал из 10 кандидатов 10, а советское правительство подсовывало мне одного своего, то теперь мне подсовывают 10, а я выбираю одного. Потому что практически спецслужбы заполнили кафедры. Что касается православия, да, в советской власти дискредитировало священство самыми различными методами, да. И, во-первых, началось сокращение храмов. Значит, дело в том, что очень пытались добиться служителей культа публичного отречения. И если вы посмотрите хронику атеистическую, то сейчас в сети очень много выложено, просто там некогда это очень много. Вот я бывший православный священник, заявляю, что никакого Бога нет. То есть это, ну, это было не только, кстати, православие. То же самое в Сибири вышла вот книга, она у меня есть в сканированном виде, там «Мы были баптистами». Это бывшие служители баптистских церквей, которые отреклись от веры, и вот публично издали целую книгу «Мы были баптистами», так и называется. И таких людей показывали на хронике, интервью с ними показывали перед всякие антирелигиозные фильмы, перед в кинозалах, перед кино. Не было же ничего, это же кинозал, единственное было место. Вот. Ну вот по статистике, до начала 62 года в Советском Союзе было 10910, ну почти 11 тысяч неправославных объединений. То есть из них только 40% было зарегистрированных. Почему я говорю эту статистику? Потому что я хочу вам показать, что не в регистрации дело. Что вот мы иногда мы регистрированы, не в регистрации дело. Вопрос о греховности регистрации, братья, это 90-й год. Не 61-й, не 65-й, это 90-й год, где впервые было провозглашено, что все, что не регистрировано, это было обычное дело. Баптистов было только 59,5% зарегистрированных, и 40% было вне регистрации. То есть они были, они действовали. Но они постоянно были вот под репрессиями, под страхом. Значит, по этому указу в Уголовный кодекс за неисполнение ненадлежащих или препятствий исполнения религиозного обряда 15 суток наказания. Что это значит в переводе на русский язык? Крестил пресвитер в озере раненько утречком молодежь. Выходит, а уже бобик стоит на берегу, мальчик в кепочке с гербом. Его ждет, садитесь. 15 суток. Пресвитер, когда я пришел в церковь, пресвитер, который, наверное, был первым пресвитером, он 23 раза сидел 15 суток. Он никогда в тюрьме не сидел. 23 раза по 15 суток. У него прям была сумочка специальная стояла, вот, чтобы быстро взял, пошел. Вот. Вот такие правила игры, да. Это к вопросу, да. Вот. Вне регистрации все были запрещенные секты. Изуверские секты, но если брать по статистике, их всего было 2200, чтобы было понятно масштабы, из них писятники 994, иговисты 67 и так далее. Чистые баптисты 32, остальные все мелкие вещи. То есть, вот. И таким вот так, на такой ноте, встретили мы 60-е годы. Очень важно понять вообще, что творилось там в мире в 60-е годы. Да? Мы 40-е поговорили, да, первые 60-е. Действия Хрущева привели к холодной войне. Дело в том, что в августе 61 года по тайному соглашению Хрущева и Ульбрихта был перекрыт Берлин и выстроена знаменитая Берлинская стена. Ну, сейчас мы даже уже забыли, как она выглядит и как ее громили. Это был 90-й год, да. Но тогда это 17 миллионов восточных немцев остались в Восточной Германии, как в клетке. У них были родственники, и часто было муж там, жена там и так далее. Это было по прямому, да. СССР в 61 году возобновил ядерные испытания. Хотя были в 58 году они прекращены. И 80 испытаний в год. Представляете, 80 бомб атомных взрывалось в год в СССР. И Хрущев заявил, что ему нужна супербомба, чтобы он мог грозить всему миру. Вот. И вот эта бомба, 100 миллионов он тратила, она была испытана на новой земле. Это была, конечно, страшная вещь. По данным, опубликованным данным, я не знаю, какие секретные, за 42 года испытаний 969 бомб было взорвано на полигонах. Это атомных ядерных бомб. Это огромное число. Представляете, да? Мы тут с вами, помните, одна бомба, там две, да? А тут почти 1000 взорвали в СССР, да? В 1962 году разразился Карибский кризис. Но суть Карибского кризиса в том, что Хрущев быстренько, Кеннеди хотел пригрозить Кубе, Хрущев быстренько поставил на Кубе ракеты. И чуть не дошло до Третьей мировой войны. По какому-то проведению Никита Сергеевич все-таки снял ракеты с Кубы, потому что, в общем-то, дело было до войны. Это, то есть никакой разрядки, никакой дружбы не было. Полностью холодная война в лучшем виде. А что значит для нас, христиан, холодная война? Мы же люди буржуазии, мы же ассоциируемся с чужой идеологией. Чем напряженнее отношения Запада и Востока, тем больше проблемы у нас любимых, хотя мы не считаем себя, может быть, даже людьми Запада. Может быть, где-то в глубине. Что творилось в экономике? С 59 года начинается резкое снижение темпа. Значит, все было обложено военным оброком, потому что практически десятки совнархозов, было все на ракетное вооружение. Всякие, например, в 1961 году нужно было сделать парашют для супербомбы. Были закрыты все чулочные фабрики. Бедные женщины советские не могли купить никаких чулков в магазине. Это реально, я не шучу, это реально. Это на случай, потому что весь нейлон пошел на парашют для бомбы. Вот. И многие другие эксперименты. Но просто вот из истории моей семьи, мой отец, он был начальником лаборатории в закрытом КБ, он сейчас умер, можно об этом говорить спокойно. И он мне рассказывал, что в 63-м году был приказ создать передатчик, чтобы вещал на всех телевизионных, на всех волнах. И Хрущев хотел запустить 48 спутников, которые бы вращались, и чтобы советское телевидение вещало в любой точке мира и забивало все волны, сантиметровый диапазон так называемый. В тот момент. И вот как раз один занимался разработкой этого передатчика, ну, один из тех, кто разработал. И он говорит, мы все бросили, мы остались просто вот день и ночь мы сидели, потом Хрущева сняли, и он мне еще показывал, мне было уже лет 15, наверное, 16, вон там у них в лаборатории эти ящики передатчиков валялись. Ну, представляете, да, вот давайте мы это сделаем. Вот. Кроме того, все эксперименты в сельском хозяйстве привели к кризису. Очень сильно упало поголовье скота. Уже журналы. Да, в 61-м году была очередная, вторая, после 47-го года девальвация рубля. Но на самом деле это была денежная реформа, чтобы как-то скомпенсировать девальвацию. Цены в стране были изменены в 10 раз, но к зарубежным валютам это было в 5 раз. Понимаете, да? Вот. То есть все зарплаты в долларовом эквиваленте уменьшились примерно в 2 раза. Ну, то, что произошло, собственно говоря, у нас 2 года назад. Представляете, да? Вот, то есть, сейчас любая поездка за рубеж в 2 раза дороже, просто потому что она в 2 раза дороже, да? И интересно, что подоходный сельхознаказанный и бюджет, расходы 80 миллиардов, доход 5,4 миллиарда. Представляете дефицит бюджета? Да? Ну, собственно говоря, вы получаете 5 тысяч рублей, живете на 80 тысяч рублей. Ну, вот так жил Советский Союз в тот момент, да? И, естественно, начались повышения цен. 35% на мясо, птицу, вот. Начались волнения рабочих. В Новочеркасске, в Будённом, в 1962 году, началось волнение. Сейчас целый фильм об этом говорят, сериал даже сняли об этих волнениях. Я кино не смотрю, я же баптист. То есть у меня телевизор. Я правда не смотрю телевизор, друзья. Я запретил себе много лет назад смотреть телевизор. Вот такой темный человек, понимаете? Правда, был один момент, я был в шоке. Это мы с женой поехали на мое 50-летие отдохнуть. Мне друзья организовали поездку в Египет на мое 50-летие с женой вдвоем. Это вот такой был подарок. И там был телевизор спутниковый, ну, все каналы советские, русские. И я с ужасом посмотрел, что смотрит советский, русский народ. Для меня это было открытие. Я думал, неужели я живу в этой стране? Ну ладно. Вот. В этот момент начинается так называемый самиздат. Ну, может быть, кто-то из вас знает, что баптисты очень серьезно занимались самиздатом, мы об этом чуть поговорим. Вот. Но надо понимать, что вообще все диссидентское движение было пропитано самиздатом. Это не было чем-то удивительным в тот момент. То есть рукописи, всякие синьки, ксероксов еще не было. То есть разные вот стали ходить в самиздате. И Хрущев прошелся по культуре. Были знаменитые 2 встречи с представителями там, художников и поэтов. Он прошелся по Евтушенко, он прошелся по другим, по Эрту Неизвестному, который потом ему памятник сделал на могиле, и многим другим. То есть, вот. И вот это был фон, на котором развивались события. То есть, я так накидал вам большими мазками, чтобы вы понимали, что в стране вот все было вот, ну, очень неоднозначно. Потому что, когда ты этого не понимаешь, ты не понимаешь всю суть вот инициативные группы, движение инициативников и вообще все, что там происходило. Кажется, что это как-то вот изолировано, да, это вот только у нас. Но если посмотреть шире, то это вообще обычное дело по стране достаточно было. Я не хочу принизить авторитет братьев, я просто показываю, насколько мы связаны с происходящими событиями, насколько мы связаны с тем, где, в том мире, где мы живем. Да? 13 августа 1961 года начала действовать так называемая инициативная группа по созыву чрезвычайного съезда ИХБ в СССР. Суть инициативной группы. Суть этой группы. На самом деле уже еще на начало 50-х годов стали собираться братья. Это было вокруг церкви в Узловой Тульской области. Что надо что-то делать, надо что-то менять. Прежде всего, это были братья нерегистрированных церквей. Это были те братья, которые вернулись из заключения. У них не было, так как регламентация пресвитеров была очень жесткая, да, у них не было возможности трудиться в регистрированных общинах, да и не нравилось им все, что там происходило, честно говоря. Вот. Поэтому они, что же надо делать? И они решили действовать в рамках Конституции Советского Союза. То есть они понимали, что для того, чтобы думали, что чтобы что-то изменить в братстве, нужно просто собрать большой съезд, всем все объяснить, снимут старое руководство, вот, и поставят, ну, мы выберем новое, а государству мы объясним, что церковь отделена от государства, и государство это все поймет. Вот такое, в общем, немножко. И они действовали в рамках законодательства, то есть для того, чтобы собрать какой-то съезд, нужно было сначала инициативная группа, потом создается оргкомитет, потом оргкомитет готовит съезд. И уже съезд на себя принимает некоторые вещи. И вот инициативная группа долго думала, что делать, и в августе 61 года часть инициативной группы, часть сидела на бульваре, молилась, потому что они почему-то были убеждены, что всех арестуют прямо там, достанут пистолеты и всех арестуют. У них была такая уверенность. И они обличали братьев по... Они выслали письмо. Письмо, которое обличало братьев. Почему? Во-первых, они их обличали в том, что они уничтожили принцип церкви, по которому церковь не должна советоваться с государством, она должна, не должна работать по законам внешним, а должна жить на основе Слова Божьего. Потом они обличали, что СИХБ поставил неугодных богослужителей. Ну, это понятно, да? Каждый служитель соглашался со спецслужбами и так далее. Кроме того, инструкции, которые писала СИХБ, противоречили Слову Божию и оказали влияние на жизнь церкви, в том числе незарегистрированных. И они обличали СИХБ в том, что СИХБ ввела мировую общественность баптистскую, заблуждение, и, соответственно, оно виновно или греховно перед ней. И чтобы исправить этот вопрос, инициативная группа требовала созыва съезда, переизбрания СИХБ. И когда Карев прочитал эти документы, он говорит, ну это утопия. Никакого съезда не будет, этого невозможно сейчас, потому что братья-инициативники не знали, что Карев раз там в год, раз в полгода обращается в Совет с просьбой съезд. Потому что, поймите, и Карев, и Житков, и Орлов, они помнили эти съезды огромные, по 500 человек. Они выросли на этих съездах, да, они их избирали на съездах когда-то, ну, в 20-е годы, да, и они прекрасно понимали, что съезд нужен. Но так как они постоянно соприкасались с партийной номенклатурой, они, а у них уже не было таких сомнений, что съезда точно не будет. И, ну, инициативная группа сказала, окей, мы вам даем 10 дней, вы должны нам ответить, вы идете с нами или не идете с нами. Прошло 10 дней, Крючков позвонил в канцелярию, Карев ему ответил, что нет, мы ходили, они правда обратились, они все тут же сообщили в Совет по делам религии, мы не можем этого делать. Ну и Крючков говорит, ну сами виноваты, мы действуем сами. Карев, да и не только Карев, даже сами спецслужбы не понимали, как эти братья из инициативной группы все хорошо организовали. Они изобрели, ну как изобрели, ничего они не изобретали, они отработали вот это множитель, вот этот синюю печать, гектограф так называемый, да. Как работал гектограф, как это было сделано. Вообще, когда, братья, я это все изучал, меня прям вот, я восхищен. Вот. Как это делалось, вот эти все послания? Брались советские журналы, «Смена», «Огонек», «Крестьянка». Маникюрными ножничками вырезались буквы. раскладывали по кассам. Потом делали вот такую вот, как по линейке, специальную клише, и выклеивался текст. То есть вот иголочка бралась, буковка вклеивалась на место, бралась еще, вклеивалась на место. Потом текст смазывался желатиновый, это самый, и 10-15 копий отпечатывался. Потом клеили опять. Представляете, да? Так журналы издавали, так Новый Завет напечатали. Смотрите, какая это работа. Да? Вот, вот. В основном, конечно, ее женщины делали. У мужиков никогда не хватит на это терпежу. Да, это самое. У меня не хватит. Вот. И вот они напечатали огромное количество вот этих своих посланий разных и развезли их по всему Советскому Союзу. И как только Карев сказал, что мы не можем, не будет, моментально во всех церквях появились эти послания. Они были заранее развезены. То есть, представляешь, они месяцев 10 готовились к этому делу. Они развезли. Это ж не почти, это ж сам издат, его. Это вообще-то запрещено. Любой сам издат был, машинку было не купить. Все машинки были номерные, пишущие. По оттиску МВД знала, на какой машинке напечатано, кто ее производил, кто ее купил, где она стоит. То есть экспертиза дел. Понимаете, да, братья, в чем дело? Поэтому машинка — это была мечта. Это было. Это мы сейчас принтер запихнул, пачку листов, да, напечатали все, что хочешь. Вот. Это у нас. Вот. И, естественно, учитывая вот эту ситуацию в стране, в церкви, вот эту нагнетенность, вот эту очень много диатрефов в церквях было, очень много недовольных, они всегда есть, да? Очень много там, плюс вот эти служители, которые были рядом, которые не влились. Вот, то есть церковь чего-то ждала. То есть ждала, или второго пришествия, или взрыва, то есть вот эта ситуация. И вот этот вброс информации, это было, как знаете, вот взрыв. Взрыв. Поэтому реакция, конечно, была чудовищная. Огонь никто не ожидал. То есть, я думаю, самая незаменная группа не ожидала вот этот огонь. То есть, это было вот то, чего, ну, как бы не то, что ждала. Вот в вакууме информации, вообще все, что происходило, это было. Ну, немножко инициативной группе. Ну, в том, что немножко на группе, ну, считается, не считается, что Алексей Федорович Прокофьев, один из, ну, как бы основателей и лидеров этой группы, он был уже не молодой, он родился в 15-м году, он был старше их всех. К Богу он пришел в заключение, его забрали с первого курса геологического факультета, он сделал за анекдот, ему за анекдот дали 10 лет, там он покаялся в тюрьме, и в 54-м году он освободился, и в 54-м году он освободился, уже будучи верующим, и стал тут же вести проповедческую деятельность. Его забрали опять, и в 54-м году его, в 58-м году его освободили, в 54-м году ему дали 25 лет. В тюрьме его рукоположил старичок, чтобы он совершал, так сказать, требы, так называемые. И он возглавил инициативную группу. Собственно говоря, сейчас там они спорят между собой, кто привел Крючкова, хотя Крючков сейчас все к себе это притянул. Прокофьев был очень неординарной личностью. Это его еще некоторые называют певцом пробуждения. Но певцом пробуждения, который не вписывается ни в одни рамки. У него до первой отсидки была жена. Потом у него появилась еще одна жена. Да? У него были, в общем, какие-то подруги, которые снабжали его во время, в общем, дежурный чемодан в каждом городе. У него, значит, он обладал каким-то харизматическим ощущением завлекать публику. Ну, интересный такой вот, характерный для Прокофьева случай, чтобы было понятно, что это был за человек. Значит, вот, ну, собрание, маленький дом молитвы где-то там, совсем крохотный, бабушки сидят, вот, он стучится с Прохановской Библии, можно слово сказать? Одна старушка духовная поднимает на него. Слово? Да у тебя мир на голове. Это такой вот, как у вас, примерно, вот такой вот. Это мир. Это считалось нельзя. А у тебя мир на голове. Какое ты слово будешь говорить? Он выходит напротив парикмахерской, стрижется наголо. Заходит, тык-тык-тык. Можно слово сказать? Ну, тебе смотрит, говори. Он говорит, слово, бабушки каются. Это берет его на месяц жить, на содержание. Он проводит у них группы. То есть певец пробуждения такой. Он, вот, у него, к нему, вот странно, что вот эта вот, вот идея посвящения, святости, вот это, вот, это все его идеи, но как-то вот они плохо сочетались с его как бы интересом к противоположному полу, и, хотя он был хорошим семьянином. Вот, в 62-м году он получил 5+5, то есть 5 лет тюрьмы, 5 лет ссылки. И в 69-м году, когда он сидел в Красноярском крае, ему подсунули проститутку. Уж не знаю, как там получилось. В общем, потом она куда-то исчезла. Его отлучили. Это было очень, очень известно. Совет церкви распространил письмо. Это очень известная история. Вот. И он, в СИХБ стал с ним переписываться. Пытались даже как-то его приобщить, потому что очень даровитый был человек. Он очень одаренный, он очень оратор одаренный. Бесстрашный совершенно человек. Он никогда нигде не работал, он жил на подаяние. Вот, его там передавали, то есть это, естественно, его посадить было очень легко. Ну, тунеядство, очень просто. Вот. Жена его простила и приехала к нему жить туда, она жила с ним. Я встречался с его дочерью, женой. Интересный очень человек. Он, его, конечно, и он, в принципе, не вписывался ни в одну структуру. То есть это вот такой вот был настоящий, что называется, вот евангелист, наверное. Вот, кроме ни богословия толком не было, ничего. Вот. И очень долго, а так как он подписал вот все эти первые документы и первая подпись Прокофьев, то это движение окрестили Прокофьевским. Хотя Прокофьев там, в общем-то, очень мало. И очень долго, примерно до 66-го года, Прокофьевцы. Хотя, на самом деле, никакие Прокофьевцы они и не были. Ну вот, ну, движение возглавил Геннадий Крючков из Узловой, сын регента Центральной Московской Церкви. Интересный человек, огромной воли, очень организованный. Говорят, что у него пришел конфликт с Карьевым. Скажем, он был обижен. Я даже слышал историю, я не знаю, насколько она правда, документов не нашел, что он должен был ехать учиться за границу, ну, вместе с Мишей Житковым. А его вместо него взяли кого-то другого. Он сильно, ну, разный. И, в общем-то, он возглавил движение инициативной группы на себя. И это движение начало распространяться. Что делали братья и сестры? Они приходили, раскидывали листовки, собирались между собой, зачитали бучу в церкви. Естественно, их выгоняли из церкви. Они стали собираться отдельно. Почему вот отделенные называют, да? Естественно, это движение подхватили нерегистрированные церкви, которые, в общем-то, и не были во всех бы, потому что на них оно базировалось. И вот в ноябре-декабре 1961 года состоялось специальное совещание старших пресвитеров, которые... что делать? Пожар. Во всех церквях пожар. И только Фадюхин и Левинданта высказались, что нам нужен съезд вообще, нам нужно совещание. Вот. Остальные думали, как потушить пожар административными методами. Отлучить, наказать, вызвать на ковер, проработать. Ну, что мы еще можем сделать? Ничего, да. Вот. Никто не хотел вникать. Вот. И основная идея решения вот этого совещания – это удалять сторонников инициативной группы из общин. Правда, в решении этого совещания была такая фраза, что инструктивное письмо не вечно, оно меняется. Но не знаю, почему она была. Вот. И до февраля 1962 года была попытка провести какие-то консультации. Но когда для сторонников инициативной группы было понятно, что никто с ними не пойдет на соглашение, причем они действовали очень напористо. Они, значит, Крючков посылает телеграмму Кареву: «Мы решили действовать без вас. Пожалуйста, предоставьте нам канцелярию, многожительный техник, базу данных, телефон». Ну, то есть, ребята, уходите, мы сядем. То есть, какой-то такой юношеский волюнтаризм определенный. Но они, правда, были не старые. И поэтому, когда было понятно, что с них бы ничего не получится, они преобразовались в оргкомитет по созыву церкви ЕХБ. Ну, оргкомитет уже Прокофьев был арестован сразу же после вошествия в оргкомитет. Крючков, Винц, Батурин, Шалашов, потом позже Хорев и так далее вошли в оргкомитет. Ну, тут появляется фигура Григория Петровича Винца. Многие слышали, наверное, эту фигуру, читали его книги. Человек, который, в общем-то, был вторым человеком в оргкомитете. Внук самарского пресвитера Якова Яковлевича Винца, одного из основателей церкви в городе Самаре, который потом уехал на Дальний Восток и стал организовывать Дальневосточный Союз Баптистов, ну, поддержал. Внук Петра Яковлевича, сын Петра Яковлевича Винца, благовестника, пастора, расстрелянного в 1937 году. Первый срок он сидел, вышел, второй расстреляли. Он родился, он помнил, родился в 1937 году, он помнил отца. Вот. Еще в Омске он начал посещать церковь, покаялся, принял крещение и после войны переехал в Киев. Стал проповедником и кончил уже киевский политех. Вот. И, ну, так сказать, это был, наверное, единственный образованный человек, ну, с официальным образованием. Потом пути, конечно, и разошлись. Он был генеральным секретарем оргкомитета, потом совета церквей, потом несколько арестов, и его выслали из Советского Союза. И основное движение было уже в Америке, но потом они очень сильно с Крючковым поссорились по вопросам финансовых потоков. Очень сильно поссорились, и Винц порвал. Именно ему, как бы, он возглавил вот это автономное движение, забегая вперед, рано очень ушел, не выдержало сердце служителя. И, в общем-то, и в мае 1962 года оргкомитет, как он писал, облеченный полномочиями и довериями, отлучает 27 служителей СЕХБ и принимает на себя руководство церкви ЕХБ. Значит, тут надо сделать несколько пояснений. Вот здесь уже очень важный экклезиологический момент в нашу историю вносит, как мы понимаем церковь ЕХБ в СССР. То есть нету в богословии баптистов понятия церковь в России. Да? Даже Самарская церковь, наверное, их несколько. Да? Тут, может быть, на Сатиной улице еще одна церковь ЕХБ, и она закончена. Служители, несмотря на то, что в ранних работах они ратовали за автономность церкви, за принцип автономности, они с самого начала понимали церковь как единый организм. И, то есть фактически они, борясь что епископальные системы абсолютно создавали такую же точно епископальную систему и представляли себя как епископальную систему, и это было, и это, в общем-то, как раз очень сильно отражалось даже в первых документах, потому что они подписывали документы, инициативная группа церкви ЕХБВСР, оргкомитет церкви ЕХБВСР, хотя по нашей экклезиологии никакой церкви ЕХБ просто не может. То есть это определенное такое понимание баптистской экклезиологии. То есть они не были патриотами автономии церкви. И забегая вперед, уже в 21 век, мы понимаем, что Международная церковь – это такая очень жесткая организация, где, в общем-то, с автономностью проблемы очень большие. Да? Отсюда другой момент. Да? Не может, если мы верим в автономность церкви, как баптисты, мы не можем одна церковь отлучить члена другой церкви. Мы можем ходатайствовать, да, правда? Вы что-то обо мне узнали такое нехорошее. Вот, и вы пишете письмо в мою церковь, что ну, вот мы про Алексея Валерьевича тут такое выяснили, что отлучите его, пожалуйста, мы считаем, что он... Но вы не можете меня отлучить, правильно? А церковь говорит, да, не будем его отлучать. И наоборот, ой, наконец-то кто-то написал, мы его отлучим, да? Вот, вот. Это баптистский путь, да? То есть, ну, если это церковь решает. Они взялись, маленькая группа людей, и отлучили все руководство. В общем-то, на самом деле, так делал, ради справедливости, надо сказать, что так действовали и старшие пресвитеры. Не все, конечно, действовали. Уполномоченный сказал наказать там какого-нибудь Васю. Да, он уполномоченный, старший пресвитер приезжал и отлучал Васю. Ну, это были не массовые явления, но они были не такие уж и редкими явления, да, разлучал из церкви. Потому что за непослушание. И вот этот протокол номер 7 как бы является некий такой водоразделом. Это когда братья оргкомитета, я их считаю братьями своими, да, они вышли из правового поля дискурса. Из правового поля. Потому что отныне они считали руководители всех БЭК отлученными, с ними другое общение совершенно, да, а те говорили, ну, вы нас, какое бы имели право нас, ну, понятно, то есть это немножко другое правовое поле. Понятно, что все это на основании провокации, понятно, на основании фона, понятно, что это спровоцировано. Ну, вот это было так, да, было так. Причем я сегодня говорю со многими братьями из Сент-Сергея, как вы относитесь к протоколу? Мы его поддерживаем. Мы сегодня, мы бы еще сделали то же самое. Ну, то есть, вот, абсолютно. Братья, мы отдыхаем, да?